Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, это программа «Женский голос», с вами Маргарита Якунина. Может ли мама быть учительницей дома? О некоторых особенностях семейного обучения и о некоторых альтернативных способах получения знаний поговорим сегодня со специалистами, практикующими семейное образование в Екатеринбурге. Ведь, как и по всей России, оно сегодня становится все более популярным. Качественное образование детей, особенно начальной школы, волнует все большее количество родителей. И в основном инициаторами таких проектов становятся именно женщины. И сегодня у нас две такие гости – Светлана Николаева и Ольга Молчанова. Светлана Михайловна Николаева, она представляет методику обучения для начальной школы по Жохову. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Для слушателей давайте сразу проясним. Владимир Иванович Жохов – заслуженный учитель России, автор учебников для средней школы и методист. Он разработал технологию обучения детей начальных классов. И в России пока есть лишь несколько десятков классов Жохова. В Екатеринбурге, кстати, сколько?
В Екатеринбурге 4 класса на данный момент. Это 3 класса при общеобразовательных школах и 1 мой автономный класс.
Ну, давайте вот сразу основные методики, основные характеристики этого метода. Плюсы, минусы.
Ну, самый главный плюс – это здоровье сбережения, здоровье сберегающие технологии. Наши дети постоянно двигаются, наши дети не прикованы к партам, наши дети имеют возможность вставать на уроки, наши дети могут передвигаться, свободно перемещаться по классу, не поднимая руки и не спрашивая разрешения, они могут ходить по своим делам, то есть будь то туалет, попить воды, еще что-то, еще какие-то моменты. Отвечаем мы хором, это немного смущает родителей, но... В этом есть свои плюсы и свои минусы, да. Если родители это смущают, что мы хором отвечаем, на самом деле это позволяет ребенку попасть в зону комфорта. То есть, если я сегодня не знаю ответ, а меня конкретно спросили, то я чувствую дискомфорт в момент ответа. А когда хором, этого вроде как бы и не видно.
А если он действительно не знает и подстраивается?
А если он не знает, то он узнает. Методика построена таким образом, что не знаешь сегодня, узнаешь завтра. Не знаешь завтра, узнаешь послезавтра. То есть там цикличность уроков, уроки не линейные, как это в обычной классической школе. То есть нам дано 2 часа на раскрытие одной темы, и мы больше к ней не возвращаемся в течение полугода. Мы же в своей методике возвращаемся ежедневно, и каждый урок мы возвращаемся и понемножку, по чуть-чуть. То есть не усвоил на сегодняшний день, усвоишь через неделю, не усвоишь через неделю, усвоишь еще через какой-то промежуток. Но у нас вот, как показывают итоги сентября, мы на сегодняшний день освоили программу первого полугодия первого класса.
Получается, раннее развитие, да, детей?
Да,
раннее
в любом развитие. Случае, да.
Ну, вот это уже тоже не секрет, что психологи, многие в один голос говорят, что раннее развитие вредно. В каком плане? Что дети не могут выдержать эмоциональные нагрузки на уроках. Как у вас с этим происходит? Вот сейчас они к этому времени умеют уже читать, писать научились?
Писать мы пишем. Так. Абсолютно спокойно мы считаем в пределах 3 десятков на сегодняшний день. Мы складываем, вычитаем. То есть это не просто прямой обратный счет, это действие с этими числами.
И буквы знают, соответственно.
Да, конечно. Пишут. Да, конечно.
Так, хорошо. Как они выдерживают вот эту нагрузку эмоциональную?
А это не нагрузка никакая, мы играем. Мы бесконечно играем. Мы даем разные виды заданий. Все задания у нас выведены на слайдах на большом экране. И мы не сидим, склонившись над партой и корпи над прописями. Ни в коем случае. Мы пишем на огромных планшетах, что позволяет развивать моторику. Мы читаем с больших листов, да, мы читаем с экрана. Мы тем самым тренируем и зрение, и моторику, и внимание. Все это развиваем. И наши родители отмечают, что дети хотят идти в школу. То есть вот у нас теперь волна ОРВИ началась. Дети переживают очень сильно. Родители звонят и говорят, что ребенок ревет, ему нужно в школу. То есть я думаю, что если бы ребенку было дискомфортно, навряд ли он бы хотел идти к нам в класс.
Ну вот вы говорите, что здоровье и сбережение, это что значит, на чем основано?
Ну, начнем с того, что мы даже сидим не так, как сидят обычные школьники. То есть наши ручки всегда за стулом, что позволяет раскрыть позвоночник, позвоночный столб разворачивается, кровообращение нормализуется снабжение кислородом головного мозга. Ну и, соответственно, думаем мы быстрее, работаем интенсивнее.
двигательная активность, да, такая свобода в движении, это, ну, в неком режиме семинаров у вас идет. Это все понятно, допустим, но я считаю, что можно так и в обычной общеобразовательной школе, да, вести урок. Как это сказывается на самом обучении? Для чего нужны такие опережающие знания ребенку?
Ребенок не зацикливается на рисовании палочек. Так. И ребенок не зацикливается на рисовании одной и той же цифры, восьмой урок. Вы понимаете, что клетки мозга, они отмирают, если их не задействовать. Нейронные связи прекращают формироваться. И...
Ну, вот в этом главное отличие, да? А так-то у вас задачи те же самые, что для любой начальной школы. Научить писать, считать.
Наша задача не убить интерес в ребенке. Вы понимаете, что дети, которые к нам пришли сейчас из начальной школы, они пришли, первую неделю я посвятила тому, чтобы доказать ребенку, что учиться это интересно. Они пришли, и они были в панике, что я сейчас снова заставлю их прописывать буквы, считать, прописывать одну и ту же цифру, восьмой урок подряд. Учиться это интересно, ну, и нам важно доказать детям это.
Ну, показать. А что вы будете делать дальше? Вот сейчас, я имею в виду, никогда закончится начальная школа, а вот в первом классе, вот полгода прошло, дальше что, возвращаетесь?
В сентябре у нас по планам освоить, по планам Жохова, освоить первый класс. То есть к концу сентября мы освоим программу первого класса, в первом полугодии мы заканчиваем второй класс, и к концу первого класса мы заканчиваем два класса.
Интересно. А остальные два года?
Остальные годы, два года начинается самое интересное. Мы читаем хорошую классическую литературу, мы знакомимся с основами физики, с основами математики, именно той геометрии, черчений и так далее, и так далее. То есть очень много знаний, которые не успевает охватить классическая школа.
Плюсы вы назвали, минусы, проблемы.
Большой минус для родителей, очень большой стресс был для родителей, когда мы не разрешили детям родителям выполнять домашние задания с детьми и вообще не разрешаем трогать детей. Ну, то есть он сам ответственен за свое домашнее задание. Вот как выполнил, так выполнил. Вот здесь родителям прям очень тяжело было подстроиться. Большой минус для родителей, что дети настолько быстро... настолько интенсивно постигают информацию. Я видела реакцию родителей, это было так очень удивительно.
А оценки есть?
Нет, оценки нет. Но мы как в любом первом классе, да, у нас не безоценочная система первое полугодие.
Ну вот я смотрела отзывы родителей в интернете. Говорят, что не могут найти ссылок на научные исследования этого метода. Они есть?
Они есть, НИИ гигиены очень активно занимался исследованием метода. Если глубоко покопать, то можно найти. Если очень интересует, можно обратиться к автору методики непосредственно, напрямую.
Рассчитана ваша методика на возраст, нижний порог 5,5
лет? Нижний порог 5,5, верхний порог 8.
Получается, что к 6-7 годам ребенок уже начинает читать классическую литературу?
Да.
Не рано? Ну, изучение классики.
Мы, например, на следующей неделе начинаем читать сказку о рыбаке и рыбке Пушкина. Через 2 недели мы начинаем Каштанку читать. Ну, это та детская классика, которую я считаю, что нужно знать ребенку.
Скажите, вот что вас не устраивает в обычной массовой школе?
Отсутствие индивидуального подхода, бесконечная муштра. Это пугает очень. Ну и да, неинтересно там детям. А зачем, если детям неинтересно? Для чего это все, если это неинтересно?
Отсутствие индивидуального подхода. Ну, вот вы говорите, у вас хором отвечают.
Но у нас не вся работа ведется хором. То есть у нас как хором, так и индивидуально. Мы хором говорим какую-то часть урока, да, какие-то вопросы. То есть мы задания делаем одинаковое количество времени. Как хором, так и индивидуальный подход. И плюс у них у каждого в конце урока самостоятельная работа. Поэтому у меня есть возможность проверить успехи, кто где успевает, а кто где, кому еще подтянуться есть смысл.
А расскажите немножко о себе. Вы...
По образованию я учитель русского языка и литературы. Но
в обычной школе преподаете тоже?
Нет.
Нет, только...
Полгода мне хватило, чтобы уйти из обычной школы.
А что именно вот вас лично привлекло в этом методе?
Методики Жохова.
Методики Жохова.
Большое поле для развития. Это не только они узнают, мои ученики, это узнаю все время я что-то новое. То есть они приходят, у нас ежедневное задание узнать. Мы начали на слайде какое-то незнакомое слово. О, ребят, этого мы не знаем. А кто знает? А никто не знает. А пойдемте посмотрим. Мы где можем посмотреть? У нас есть ежедневное домашнее задание на развитие вот этого общего интеллекта. Да? Мы идем, смотрим, а потом делимся информацией друг с другом. И вот это, конечно, очень сильно развивает. Не только их, но и меня тоже.
Если так свободно дети двигаются, наверняка какая-то физкультура, да, есть танцы или что-то вот подобное.
А нашим детям хватает свободы передвижения, плюс, конечно, классические переменки, то есть у нас классический урок, переменка. Ну и у нас много секций после уроков, то есть у нас всего 4 урока, мы особо-то и не устаем.
А с дисциплиной как дела на уроке, если можно ходить?
А у нас главное правило, мы друг другу не мешаем, если просят, помогаем. То есть и они уважительно относятся друг к другу, это формирует отношение к человеку. То есть я не хочу, чтобы мне мешали, и поэтому сам не буду мешать. С этим было очень сложно первую неделю. Но вот за первую неделю мы уселись, мы поняли, что нам неприятно, когда нам плохо.
Это методика начальной школы с опережающим развитием. А что дальше?
Дальше он идет в обычную школу. Нет.
И как он будет там дальше учиться? Ведь опять начнется муштра. Как вы сказали.
Так, смотрите, очень важно сейчас в первые годы обучения не дать ребенку заскучать, сформировать все нужные, необходимые нейронные связи, и ребенок абсолютно готов к 5 классу у нас. То есть мы также учимся 4 года, ни в коем случае мы после 2 класса никуда детей не отдаем. То есть в 5 класс они выходят уже абсолютно готовые к обычным классическим урокам. А там уже уровень знаний и уровень уроков, конечно, позволяет им быть впереди планеты всей, да, позволяет им делиться с учениками, с другими людьми какими-то знаниями. Но им там уже, конечно, интересно в 5 классе, на программе 5 класса. То есть мы ни в коем случае не задеваем программу 5 класса, чтобы не получилось так, что я пришел в 5, а мне там скучно. Нет, мы даем классическую, получается, расширенная классическая программа, чуть глубже, чем обычная классическая школа.
Спасибо большое, Светлана. Я напоминаю, что сегодня в гостях была учитель начальных классов Светлана Михайловна Николаева. Мы беседовали о методике обучения для начальной школы по Жохову.
Женский голос.
И сегодня у меня в гостях один из организаторов Центра поддержки семейного образования Ольга Молчанова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Давайте сразу уточним. В вашей школе именно семейное обучение, не домашнее, многие их путают. Давайте разъясним.
Да, домашнее обучение – это обучение по медицинским показателям. Ребенок числится в школе, к нему домой приходит педагог из школы и занимается с ним. То есть это ребенок, который в школе, и он проходит школьную программу, он числится в классе. Домашнее образование, ну, можно получить. Вернее, его получить очень сложно. Мы когда-то тоже это хотели, потому что наш выбор семейной формы обучения, он, в общем-то, сложился из-за того, что, ну, нам не дали возможность учиться вот в такой форме. У меня дочь, когда я забирала из школы, очень сильно болела. И рекомендации врачей были такие, что ходить в школу нам нельзя, нужно учиться дома. Но есть список заболеваний, при которых вот домашнее обучение, ну, возможно. Да, то есть нам сказали, что нет. И это, в общем-то, одна из причин тех, кто забирает детей на семейную форму обучения. Семейное образование, оно подразумевает отчисление из школы и организацию обучения силами родителей. То есть родители полностью отвечают за процесс обучения, а контролируют процесс, вернее, контролируют результат школа государственная. Ну, государство, у него такие функции.
Понятно. Есть. То есть как таковых учителей, предметников нет, а родители берут на себя эту функцию.
То есть они организуют уже все, либо сами учат, либо нанимают кого-то, либо... Ну, там смотрят лекции. Детей на семейном образовании в городе достаточно много. То есть и каждая семья выбирает для себя то, что хочет. Есть такие клубы, вот, подобные нашему, да, где родители объединяются для того, чтобы учить детей. Есть родители, которые объединяются, вот, одногодки. Они создают один класс, семейный класс они их называют, семейный класс, и они учатся. То есть, как правило, это родители, которые вот еще с лялечного возраста дружили, додружились до школы, решили, что вот они будут учиться так. Есть родители, которые, есть дети, которые способны, им комфортно учиться дома самостоятельно. Есть такие дети. И есть дети, которые, родители, которые путешествуют, ездят. Есть так называемые перелетные школы, там целая методика обучения. Они собираются где-то там за рубежом, учатся в одном месте, потом в другом, в третьем. Есть семейные центры, семейные школы при каких-то организациях, которые, ну, вот, религиозных, еще каких-то, вот, поселенцы есть. На самом деле их очень много, и форм обучения, способов обучения тоже очень много.
Но семейное обучение, оно не подразумевает, что вот ребенок именно дома находится, в семье.
Нет.
Учится, а тут, вот, как вы сказали, они выходят где-то в
где угодно. То есть ребенок может где угодно учиться, конечно.
То есть, по сути, у них тоже какой-то некий коллектив. Это не индивидуальные.
это как родители решат, как конечно. Родители решат. Да, на самом деле, вот чем отличается семейная форма образования, это то, что организует обучение ребенка родители, а не школа. Вот и все. Вот в этом разница.
Вы создали этот проект для своих детей, да?
Да, мы с Анной Шерстобитовой создали этот проект, эту школу для своих детей, потому что нам хотелось школу.
Чем вас не устраивает традиционная школа?
Ну, вот почему родители, почему уходят из традиционной школы? Я говорю, что моя Настя очень сильно болела. То есть у нас был нейродермит, то есть она не могла справиться с психологической школьной нагрузкой. Вот в том формате, в котором существовал наш класс, наша школа, она училась в хорошей гимназии, она училась хорошо, но были моменты, которые вот никак. У Насти дисграфия, дислексия. То есть это одна из причин, да, она медленно читала, то есть у нее есть особенности, но это не значит, что она не успешна или она плохо учится, нет, но вот это вот
нужен подход.
Отношение, да, вот этот страх сделать ошибку, страх того, что тебя высмеют твои ошибки перед классом, диктант это всегда 2-5, 2 за орфографию, 5 за грамматические разборы и все остальное. То есть дисграфиков должны оценивать по-другому и учить по-другому. Есть определенные методики, да. Когда сидит 20 с небольшим человек в классе, это, конечно, сложно. То есть учителю, ну, практически невозможно сделать это. Дисграфия, она может быть преодолена, ее можно преодолеть в каких-то случаях, в каких-то нет. И поэтому вот эта вот психологическая нагрузка, что над тобой будут смеяться, что у тебя 2, а по остальным предметам 5, это, конечно, ну, для ребенка казалось это слишком сложным. Даже мое отношение к оценкам, что оценка – это вообще не показатель твоей успешности, твоего интеллекта, твоего ума и твоих способностей. Вот в такой системе она ну, как бы не может ребенка спасти. Она начала очень сильно болеть. И это был выход уйти из школы и учиться самостоятельно. 1,5 года мы учились дома, мы договорились со школой, мы приносили работы, все. Потом поняли, что нет, 5 класс, нам нужна учебная среда, где можно общаться, где можно учиться, нужны педагоги, хорошие люди, которые не обязательно школьные, которые заинтересуют своими предметами. Насте очень нравится биология и физика.
Вот любой родитель может прийти и получить разрешение, то есть не нужно какое-то педагогическое образование для этого.
Ничего. Сейчас нет.
Главное итог, аттестация.
Аттестация, да, но на самом деле по закону, в общем-то, вас точно так же на 2-й год могут оставить, то есть люди, которые на семейной форме образования, то есть эти дети, они вот ровно обладают теми же правами академическими, что и школьники. И точно так же к ним относятся законы. Если ты не успешен, ты остаешься на 2-й год. Угу. Вот. Единственное, здесь вот есть такой фактор, то речь идет о том, что органы опеки могут предъявить родителям, ну, как бы претензии в том плане, что вы не справляетесь с обучением ребенка, со своими обязанностями.
Если на 2-й год останется.
Да, и ребенка вроде как могут посадить в школу. Хотя по закону его могут точно так же оставить на 2-й год. Ну, я пока вот с такими случаями не сталкивалась.
Любой ребенок может справиться с семейным обучением?
Нет. Все дети разные, и все семьи разные. И для кого-то, для каких-то детей школа – это гораздо лучше, чем обучение дома. Мы вообще не против школы общеобразовательной и той системы. То есть мы вообще, родители, не призываем забирать детей из школ, потому что это сложно.
Это времени сколько нужно сидеть?
Ну, это и финансово, и временной. То есть нужно вообще понимать, что вы делаете, и вообще хватит ли ваших сил учить собственного ребенка, организовать ему обучение, организовать аттестацию, подготовить его, и потом у ребенка больше свободного времени, намного больше, и это время тоже нужно чему-то посвятить. Вот часто забирают спортсменов. У них, как правило, индивидуальное обучение с репетиторами.
А родители сами нигде никакие курсы не проходят? Это же нужна какая-то система, методика, не просто ты там объяснил.
Очень много вебинаров. На самом деле семейники, они, как говорится, кучкуются, да, то есть они между собой общаются, они организуют, то есть когда ты организуешь для своего ребенка что-то, ты всегда привлекаешь еще кого-то. Да, то есть я в свое время, когда мы еще учились в школе, у меня старшему 18, я помню, что на каникулах мы ходили в музеи. Чтобы организовать экскурсию, да, надо было, то есть мы брали детей из двора, я просто соседям говорила, вот мы идем, давайте, у нас вот, у меня есть график, мой вот, например, очень любил ходить по музеям. И мы просто организовывали, здесь, в общем-то, точно такой же принцип. Когда мы только начинали, вот делали центр, мы писали, что вот у нас среда, у нас традиционный экскурсионный день. И к нам присоединялись те, кто не учились с нами вместе, но просто ходили на экскурсии.
То есть проблем с социальной адаптацией нет. Здесь общаются с такими же сверстниками.
Вот про социализацию это вообще отдельный разговор, это отдельная тема. Считается, что социализация происходит в обществе. Неправда.
В коллективе, в большом.
Социализация происходит в семье.
Я согласна.
На самом деле. И если посмотреть определение социализации, то именно это там сказано.
Скажите, я вот знаю, что у вас за полгода дети могут пройти годовую программу класса, то есть такое оперативное обучение получается. Это раннее развитие?
Нет.
Или нет?
Это, знаете как, это такие дети подобрались. То есть у нас есть такой класс. Пришли дети, которые уже читали, считали, но это не потому, что у нас какая-то особая методика, это потому, что такие дети. Вот в таких маленьких коллективах и на семейной, да, форме образования есть возможность идти тем темпом, вот, да, обучения, который этим детям свойственен. То есть вот они учатся быстро, и они учатся, они сейчас так учатся.
А что потом, они школу закончат?
Нет, они, знаете как, можно ведь не вперед вот так вот, просто вперед, изучая узкошкольную программу, можно же широко ее изучать, дополняя ее какими-то интересными углубленным изучением. Потом они учатся 3 дня всего. Учебных у них 3 дня, плюс экскурсионный день и творческий.
Не сдал аттестацию, проблемы возникли. Вот вы уже сказали, на 2-й год могут сразу оставить или как-то можно пересдать?
Пересдать можно. Так же все, как в школе. Можно пересдать аттестат, можно подготовиться и пересдать. Здесь, понимаете как, ведь вот наша школа чем отличается от обычной общеобразовательной? Мы помогаем учиться. Мы не берем на себя ответственность за обучение ребенка. Мы помогаем учиться, мы находим педагогов интересных, да. Мы организуем вот психологически такую вот комфортную для детей среду. Я делаю то, что нужно моему ребенку на самом деле.
Вот, понятно, тут же вопрос о дисциплине возникает, каких-то правилах, которые вот в больших коллективах устанавливаются, и хочешь не хочешь, ребенок должен к ним прислушиваться, подстраиваться. У детей, которые на семейном обучении, нет таких проблем, что вот...
Ну, как это потом, есть?
Они как приучаются в данном случае к большому коллективу, к правилам?
Здесь у нас немного по-другому. Но, во-первых, их мало, а во-вторых, они приходят для того, чтобы учиться. Нет оценок. То есть они в каком-то есть формате, но они это не главное. На самом деле это разумные дети, они прекрасно понимают, как себя нужно вести на уроках, как себя нужно вести в других коллективах. Они ведь постоянно где-то ездят и в какие-то лагеря, и они общаются, и ходят на разные занятия. И для них не составляет это сложности. У них вот как-то проще с общением, мне кажется. Им проще общаться с преподавателями, они не боятся задавать вопросов, они не боятся ошибиться. Они сидят и говорят, я ничего не понял. Объясните мне, пожалуйста, снова. Им объясняют. А в школе это будет оценочно.
Почему ты не понял?
Понятно. Да, то есть или там к родителям претензии. Ваш ребенок ничего не понимает, он дурак. Наймите репетитора ему. И как родители себя ведут, так и дети себя ведут. То есть если у нас принята вежливость в семье, так и ребенок будет вежливым. А если принято хамить и грубить, так и ребенок будет хамить и грубить. Это не школа определяет.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с одним из организаторов Центра поддержки семейного образования Ольгой Молчановой.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания. Храним традиции.
Женский голос. Женский голос.